говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров, и я всех поздравляю. Даже я не знаю, вот с чем больше-то поздравить-то, потому что у нас в студии сейчас архимандрит Мельхиседек. То ли с его присутствием в нашей студии наконец.
Сто лет не были уже.
Сто лет, столетие отмечаем, да? И я вам, батюшка, очень признателен за этот визит. Тем более, что сегодня два таких праздника, да, величайших святых нашей православной церкви.
Да.
С одной стороны, преподобный Сергий, а это наши именины Радонежа, естественно, да, престольный, да, наш праздник.
Престольный.
Вот, а с другой стороны, Иоанн Богослов, да, которому сегодня служили всеночные уже в наших храмах. И вот о чем раньше сказать? Иоанне Богослове или преподобному Сергию? Насколько они различные? Святые, которые жили там чуть ли не тысячу лет, да?
Ну, две, почему?
Даже
Иоанн,
две.
Иоанн Богослов.
Но,
преподобный 14 век.
Да, преподобный 14 век. И вместе с тем это вот такое единое предание. Удивительно. Вот вам, что по душе больше? Какой из них? Все-таки здесь еще личные предпочтения же важны.
Ну да. Женя, друг мой, дело в том, что вспоминается история посещения сегодняшнего престольного праздника радиостанции «Радонеж». Как-то ты посетил Покровский храм в Яснево.
Большой радости.
Кстати, это третий Иерусалим в мире, первый святая земля, новый Иерусалим в Истре и третий на окраине Москвы.
А не слишком ли самонадеянно?
Это нет, почему? Это факт жизни, факт истории. Тем более, ты же знаешь, копии величайших христианских святынь, гроба Господня, гробница Божией Матери, камень помазания. Вот. И мы пообещали, что все, мы возобновим ту замечательную традицию, когда мы были вместе, души мы вместе, ну и дальше будем продолжать наше дело, служение. Неделю назад, когда мы шли на один из праздников в октябре с близким человеком, я подумал, слушай, а какие мы счастливые люди. Какие мы счастливые люди. У нас же осмысленная жизнь. Осмысленная жизнь. Это было крестовоздвижение. У нас история мира. Через святых преподобный Сергий. История России. Через Иоанна Богослова. История уже в святых. И она вся в нас. Мы в ней, мы переживаем, мы внутри этой истории. И я про себя подумал, слушай, а какие несчастные люди, которые живут вне христианства, вне православия, и иду с близким человеком, говорю, слушай, ну вот что, Новый год, день рождения, юбилей, 8 марта, 23-е, Ну вот что еще? На нас...
Несомый каким-то одним ручьем, который не знает ни поворотов, ни каких-то видов там. Вот все едино-едино, и к концу смерти приходит. Вот что, неужели уже все?
Да. И еще, ты знаешь, не все знают эту особенность нашего храма Петра Павла в Ясенево, подворье монастыря Оптиной пустыни. В нашем храме 1821 году венчались родители Льва Николаевича Толстого. Мудрые греки говорили: и во врагах достойные похвалы нужно хвалить. Я почему-то очень часто его цитируют. Это несколько вещей. Он говорил, когда еще в трезвом уме и доброй памяти был, на могильном памятнике миллионов людей можно было бы написать. Они жили, и они не знали, зачем они живут. Мы счастливые люди, что у нас хоть одно это понятие, что жизнь наполнена смыслом, содержанием, перспективой, что смерть – это ворота, это дверь, и в ней нельзя удержаться. И я на могильном памятнике моей мамы написал, почему-то не слова из Священного Писания, когда мы ее хоронили, стояла фотография, там были такие слова. Я когда-то их прочитал. Смерть есть к жизни приближение, к жизни той, где смерти нет. С одним только этим упованием, с этой мыслью, потому что сколько ли я людей отпеваю, хороню, провожаю, ты знаешь, вот на лицах неверующих людей это просто тупик. Это для меня, для многих священников, это самое страшное таинство. Когда люди стоят, ничего не соображают, и у них нет веры, и нет перспективы, и нет надежды. И вот не знаешь, как до этого достучаться, и думаешь, все-таки какие несчастные люди. И вспоминаю одного из святых, говорит: слушай, да мы тебя откурубим голову, да мы тебя сожжем. Он говорит: да. И ты не боишься? Слушайте, вы меня быстрее отправите к моему любимому Христу. Слушай, вот с такой перспективой жить. То есть, когда для человека смерть не страшна. Кто-то из мудрых людей сказал: надо не бояться смерти, надо бояться пустой жизни. Надо бояться пустой жизни. Книга ценится не за толщину. Книга ценится за содержание. И не важно, сколько лет в твоей жизни, важно, сколько жизни в твоих летах. Вот там мы наполняем содержанием. Ты радонежем, я служение. Женя, так сказать, это со своим служением. Кстати, сейчас оператор студии тоже Евгений. И главное, имя какое благородное. Вот у нас в христианстве каждое имя, оно что-то означает. Это некая перспектива на вырост. Почему, например, храмы полны веры, надежды, любовь, мать София? Ведь их путь, он тысячи и миллионы мучеников. Все так же. Исповедание, крест, жизнь. Что выбираешь? Выбираю крест. Оно все. Но это у всех такой был путь. Почему такие почитаемые на Руси, ну и во всем мире, почитаемые мученицы? Потому что их имена означают добродетели.
Друзья, звоните к нам по телефону 8-495-959-59-39. На ваши вопросы будет отвечать архимандрит Мельхиседек Артехин, который уж знает очень многое о том, что происходит, и по течению своей пастырской деятельности, конечно же, и потом, будучи насильником Оптиной пустыни, он занимался оптинскими старцами, которые поставили свои задачи, ответы русским, нормальным, современным, человеческим языком на вот такие вот повседневные вопросы человеческой жизни, которые, оказывается, что они не совсем повседневные даже. Это просто каждый раз решение жизни и смерти.
Ну, конечно. Самый главный вопрос, с которым приходили, мы так сразу хоп и к самому главному жизненному вопросу перешли через оптинских старцев, потому что и святых, которых мы сейчас вспоминаем, смысл у всех был один. Как сделать так, чтобы жизнь была исполнением, предназначением? Как сделать так, чтобы задумка Божия о каждом из нас, она исполнилась? И сегодня я на проповеди говорил, цель жизни преподобного, и вообще, так сказать, это было быть похожим на Христа, как дети на Отца. Мы говорим, он подобный, он подобен. А святые, они подобны в высшей степени, преподобный. Мы говорим красиво, прекрасно. Мы говорим превосходно, то есть восходно, но в высшей степени. Он подобный только в высшей степени. И предназначение христианина, вот это самое главное. Но стать на земле человеком с большой буквы, с какой? Ну так, как хотел нас Христос. Он для этого родился, умер, страдал, воскрес и вознес. Для чего? Чтобы мы прошли его путем. Каким путем? Путем элементарной человеческой жизни, немножко с прицелом все-таки на святость. Кстати, у Антония Суржского был такой случай. Монахини благодарит его за постриг и говорит: «Владыка, ну я теперь хочу сподобиться ангельской жизни и уподобиться ангелам». Он и говорит: «Детка, только я тебя умоляю, стремясь к ангельской жизни, ты не потеряй человеческую».
Человеческий облик, да?
Человеческий, да, именно в этом. И поэтому, еще раз возвращаясь к этой идее, мы счастливые люди, осмысленность, перспектива, наполненный содержанием. Сегодня с юношей говорил, который первый раз пришел на исповедь. Я говорю: слушай, вот Евангелие для нас, так, это, а он автослесарь. Ну, я как бы его языком. Ты знаешь, это навигатор. Вот ты выехал, да, и все. Вот ты сел в машину и куда-то поехал. Вот представь себе двигаться без навигатора. Ты Евангелие читал, в жизни прочитал, но пока нет. Я говорю: ну, вот это наш навигатор, чтобы мы из пункта А в пункт Б доехали. Пункт А какой? Наша земля. Пункт Б – небо. Чтобы не просто по горизонтальной жили, а мы жили от земли. На нем Евангелие тебе путь к счастливой жизни. Здесь, на земле, и там вечности. И поэтому, ну, я говорю, начни хоть с элементарного. От Марка, как владыка Антоний Суржский говорит. Я, говорит, как к вере пришел. Да я, говорит, попробовал. Думаю, взял Евангелие, мне кто-то дал. Думаю, а какое из них самое короткое? Ну, Евангелие от Марка, 16 глав. Вот я его взял и прочитал. И он говорит, и меня эти страницы оживали. Говорит, мне что-то внутри перевернулось. Это он свой личный опыт рассказывает. Это, конечно, бесценно. И поэтому мы как раз святых, которых мы сегодня вспоминаем, они для нас и ориентир, и фундамент, и цель, но особенно Иоанн Богослов. Но нам всем по жизни не хватает любви. Где? Как кто-то сказал, любовь должна быть, но она должна начинаться со своей собственной семьи. Потому что все готовы перевернуть мир и сдвинуть мир. Но никто не готов перевернуть себя и себя сдвинуть. Поэтому если о чем-то говорить, то надо говорить с элементарного.
Я думаю, что, как вот продолжаю твою мысль, ну как я жалею тех людей, которые не читали никогда и не прикасались к апостольским посланиям, посланиям Иоанна Богослова. Братья и сестры, бросьте все, даже бросьте слушать радио Радонеж, сейчас же возьмите хотя бы первую...
После окончания передачи.
Да. И к этому источнику.
Сегодня прочитать апостольские послания.
Да, ну не все небольшие.
Нет, Иоанна Богослова,
но это хотя бы одну главу, потому что она настолько насыщена, что, ну, тоже может, значит, перекушать, как бы, иногда можно. Поэтому одну, чтобы все было ясно и понятно. И это как камертон, дзын, и станет все понятно, как действовать дальше. И виноват Путин, не виноват кто-то, не Нетаньяху, палестинцы, какие кабардино-балканцы, кто там вообще? Мы же какой-то армянин или Алиев, с ними уже запутались.
Пашинян,
Я нарочито путаю это все, потому что, когда такое обилие событий политических, а они с неизбежностью торчат у тебя в голове, информационное пространство агрессивное, на тебя наваливается, и думаешь: боже, как же, кто же прав, кто виноват в конечном счете? Вот, пожалуйста, вам.
Всегда надо зри внутрь. Вот события, мы их не можем миновать, они вокруг нас, они внутри нас, как однажды замечательный мой любимый пастор, ученик и наставник, отец Валериан Кичетов, он говорит: зло вокруг нас, оно касается нас. Но самое главное, чтобы оно не должно исходить из нас. Вот это, так сказать, как ой, мир. Слушайте, ну, об этом было 100 раз уже сказано. Мир во зле лежит. Но ты должен быть не от мира сего. Ты сказал сейчас про апостольские послания. Вот я буквально, слава Богу, что Радонеж, православнейшая радиостанция. Я сюда шел, думаю, слушайте, где хоть Священное Писание взять? Прихожу, оно на столе лежит. Первое послание апостола Иоанна Богослова, вторая глава. «Смотрите, смотрите, пишет Иоанн Богослов, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими». Называться и быть детьми Божиими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленными, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Будем подобны Ему. Бессмертие, благость, милосердие, вечность. Так, это
атрибуты. А всем ли дастся вот этот дар? Потому что чистое сердце Бога узрит, да?
Да.
А вот это сердце, которое сейчас у нас просто как губка проникнута греховными помыслами, вообще впитало в себя все от мира, что только можно гадкое быть, как все равно, что жабры какой-нибудь рыбы, которая в мутном пруду.
Ртуть, свинец.
Да-да-да. Которая сама непонятно как еще плавает от этих тяжелых металлов. Вот. Вот здесь всем ли будет дано зреть Бога? Или все-таки тем, кто чистое сердце приобрел.
За жизнь будущего века сложно сказать. Я только одно могу сказать, что точно, точно Господь призывает всех. Господь призывает всех. А что дальше будет, что дальше будет? Ну, дальше будет по вере вашей, да будет вам. И один шаг из 100 мы навстречу Богу, 99 Он навстречу нам. Вот это, конечно, неизреченная милость Божия. И что мы все спасемся. Не то, что делами, а милосердием Божиим. У Исаака Сирина есть потрясающие слова. «Не почти за высокое и за наиважнейшие твои труды, посты, подвиги, да даже делание заповедей». Потому что не за исполнение заповедей Божиих и не за подвиги Господь дает благодать и за смирение, а за проистекающее от них, от этого делания, проистекающее от них смирение, за это Господь дает благодать и спасение. Потому что что бы ты ни делал, какие бы ни были подвиги, если они тебя не привели к осознанию того, то все равно, что бы мы ни делали, мы спасаемся только милосердием Божьим. Сегодня я служил литургию, и там такие слова. Я сегодня держал, но это вообще невероятно. Священник служит, совершает ли это литургию. Я в руках держу агнец, поднимаю его вверх над престолом, я говорю: «Святая святым». А хор отвечает: «Един свят, един Господь Иисус Христос». То есть, кто достоин святого причащения? Никто, потому что святая святым. А кто достоин? Кто считает себя недостойным.
И вот с возрастом, это я просто личный мой опыт, да, такой, ты упомянул вот эту рабу Божию, которая сказала, что она хочет, теперь уж она точно будет себе ангела строить, знаете, в себе своей душе. А мне это было в юности, потому что, когда я прочел Евангелие, душа, если бы встрепенулась, она почувствовала благодать Божию. И мне так хотелось стать святым. И сейчас уже с сединами и с лысой головой я понимаю, ну какой же я святой. Как я от этого далек. Но вместе с тем я чувствую и милость Божия, что как-то все-таки Господь в молитве, когда молюсь, все-таки со мной говорит. И такая робкая надежда, что, может быть, когда-нибудь...
Робкая надежда,
абсолютно. Ну, вот такая вот надежда. Если не будет надежды, тогда зачем же вообще? Да?
Ну, да.
И молиться, и пасти, да ни к чему, если надежды нет. И вот эта вот надежда, она, собственно, и спасает, и дает силы, вот опять-таки на нашем Радонеже, нищим жить, и как-то вот живем до сих пор. Господь посылает
служителей. Не то, что жить и служить, потому что русская пословица наша говорила: «Жить, добро творить». Смысл жизни человека – «жить, добро творить». Наша жизнь не наслаждение, а служение. И тот, кто найдет наслаждение в служении, тот счастливый человек. Наша жизнь не место отдыха, а место подвига. И поэтому... Сколько, кстати, раньше, сколько уже существует?
Да,
сколько лет?
Радонежно.
Да, с какого года?
Уже 33.
33 года. Я вспоминаю, это просто было совершенно невероятно. Значит,
91-й год, сколько, так и есть, да?
Да, да. Да. Не, 32, если 91-го.
Ну да, 32.
32. Эти ВЭФы, рижские еще это были, настраиваешь, ищешь эту волну. Жития святых, толкование Евангелия, толкование Библии, ответы на вопросы. Вот, Артемий Владимиров, отец Аркадий Шатов.
Тот же Валериан Кречетов.
Смирнов. Отец Демитрий, Царство Небесное, вот. Но это все невероятно. Это уже как глоток живой воды. Поэтому, дай Бог, и ревность, и силы, и как-то и средства, и к этому в этих трудах невероятных по помощи Божией. Вот и поэтому самое главное, что надо тоже помнить, что попутный ветер, как бы вообще так по жизни, попутный ветер не дует тому, кто никуда не идет. Можно было сказать, плывет, но моряки не любят это слово. Говорят, что плавает кое-что, вот, а моряки по морю ходят. И говорят, что попутный ветер не дует тому, кто никуда не идет. Поэтому мы начинаем, первый шаг сделали, Господь нам навстречу. Поэтому никогда не надо ни бояться, ни унывать, ни переживать, а двигаться. Кстати, мне вчера, я был в Лавре на преподобной Сергии в Успенском соборе, хор семинаристов и монахов, вот сон архиереев, митрополита, епископы, самое главное богослужение с канонархом и монастырская служба, знаешь, это как умом, душой, сердцем просто куда-то улетел, потому что, ну, наше обыкновенное богослужение приходское, оно от монастырского, конечно, хор 50 человек. Правда, раньше почему-то было на два хора, в этом году, может быть, так сказать, из-за холодов как-то там поменьше было, но невероятное богослужение было. Самое главное, мне было большое открытие. Я вчера по окончании Палилея в алтаре останавливаю, мы столкнулись лицом к лицу с митрополитом, бывшим Крутицким и Коломенским ювеналием. И теперь, внимание, радиослушатели, 1931 года рождения, 92 года, он вчера возглавлял богослужение в здравом уме, трезвой памяти, на своих двоих, Евангелие, как Евангелие читал годы. Но не скажешь, что человеку 92 года. И для меня, ну, по сравнению с ним, молодого человека, я раньше этим интересовался, и мне как-то было интересно, вот как человек прошел огонь, воду, медные трубы, и до такого возраста, и еще до сих пор в строю, все, на покое, на служит Петра и Павла, храм Лефортово. Я подхожу, мы столкнулись, и я ему говорю: владыченька, два слова, в двух словах, секрет священнического долголетие, но я имел в виду ему, его. Ты знаешь, Мелхиседек, я никогда деньги не считал и возраст не считал. Я говорю: владыка, благодарю за ответ. То есть не привязывался к земному и не считался со своей человеческой немощью, силами, там, а делал свое дело, невзирая ни на какой возраст, ни немощи. Вот, и мне стало созвучно его ответ со словами старца Паисия, кстати, который я видел на фоне, своими глазами, эти уши слышали его в 93-м году, за 9 месяцев до его блаженной кончины. Он скончался на Петра и Павла в 94-м году, а я увидел в августе 93-го, с ним разговаривал. Вот он говорил, не мне, а в его книгах: за самоотверженную любовь Бог дает двойное здоровье. Парадокс. Человек тратит силы, человек тратит энергию. Он служит, он же устает, он изнашивается. Кстати, наш... Иродиакон Элиадор, Царство Небесное, лавский старец Божий, говорил: лучше изработаться, чем изоржаветь. А практика показывает, машина, которая стоит, она быстрее гниет, чем та, которая работает. Вот. И говорил и еще такую вещь, блин, когда человек делает, что должно, и еще чуть-чуть, за это Бог дает, дает двойную благодать. Когда я подумал, а вот что такое еще чуть-чуть? Что такое еще чуть-чуть? И у меня мысль была, мы читаем, я читаю Шестопсалм, не читаю его уже осознанно, так сказать, уже больше 40 с лишним лет, как пришел к вере, в 17 лет. Читаю священное Шестопсалме, и там есть такие слова. «Пойду к тебе, Господи, пойду к тебе, Господи, взяв душу мою». Почему человек это утверждает? Что я пойду за тобой. И мало того, что пойду, а еще возьму душу свою. Я подумал, а что, разве можно пойти и не взяв душу, раз он так говорит? Думаю, значит, в этом есть какой-то смысл. А потом про себя подумал. А апостол Павел говорит, все, что делаете, делайте от души, как для Бога, а не для людей. Человек может сделать послушание, радование, что все. Вот Женя сейчас сидит, а он взял бы, у него есть этот набулайзер, это называется, да, он взял бы, так сказать, но он это и делает, и выстраивает, чтобы еще чуть-чуть была тембр, что-то женщина готовит, но она сделала все это уже, немножко украсила от души, поперчила, мужа, так сказать, это погладила, платочек положила и прочее. Подолгу, но еще и по любви, от души. Я пойду, Господи, на любое дело послушания, служения, еще с душой. Вот, и он говорит, какую потрясающую вещь он говорит. А за это Бог дает двойную благодать. То есть человек просто сделал, долг исполнил, и то, так сказать, уже с благодатью. А когда он еще его и с душой долг исполнил. Поэтому в наших руках и в нашей как бы жизни и настроение, и рай, он здесь, это в душе. Почему? Потому что как человек ноет, всем недоволен, все осуждает, свою жизнь недоволен и проклинает, тогда такая жизнь у него... То есть он сам дает оценку своей жизни. А кто говорит, слава Богу, и через это слава Богу он свою жизнь благословляет. Как есть один анекдот. Один мужик едет на работу в метро. Вот и тут ангел-хранитель-то где-то стоит рядом. И он говорит сам про себя, слушай, ужас, ужас. Начальник дуралей, жена запилила, зарплата, ну о чем это, что это за зарплата, дети вообще не пойми чего, здоровья вообще никакого, погода ужасная, государство не пойми, что это, как творится, что это за жизнь, да еще и скоро день рождения. Ангел-хранитель по плечу постучал и говорит, ну что, говорит, Сереж, продлевать будем? Продлевать будем. Слушай, ну если...
Слава Богу за все.
Ну, конечно, я за того. Благодари Бога за радости, и радости умножатся. Благодари Бога за скорби, скорби минуют. Благодари Бога за все. И самое главное, иметь устроение. В одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь, другой листвы зеленый вязь, цветы и небо голубое. В одно окно смотрели двое. Оказывается, наше настроение по жизни, оно зависит от устроения. Парадоксальная сказка, морозка. Тепло тебе, девица, тепло тебе, красавица. Дед старый, что не видишь, ручки-ножки захолодило. Вот ты мне на вопрос ответь. Она правду сказала или нет?
Правда, конечно.
А в какой форме?
В наглой, грубой форме.
Когда он спрашивает у Настеньки, тепло тебе, девица, тепло тебе, красавица, она с синим носом, с дрожащими руками отвечает, тепло, дедушка, тепло. Она правду сказала?
Ну, как такое не согреть?
Да, нет, но она правду сказала?
Ну, конечно же.
Нет.
Почему?
Она соврала.
Ну, может быть, так. А мне кажется, что от души она сказала, чтобы ему как бы было приятно. И когда такое тебе говорят, понимая, что ты видишь, что у нее ручки холодные,
да,
и она это себя дрожит.
Это прочтение, да, этой сказки, оно может быть разгадано, но только с евангельским ключом. А куда деваться? Она это приняла. Возьми свой крест и последуй за мной. Она поняла, что в этой ситуации еще и эту жизнь проклинать и сказать, что все, это вообще как бы крах. Да нет, говорит, тепло. Хотя это была не правда, а какая-то надежда. И что? Та сказала правду, но грубую. Но она, так сказать, все потеряла, это все получила. Так вот человек.
Батюшка, знаешь как? Да. Ну, прости, вот про человека. Ты, да. Я перебил тебе, но...
Нет, это не перебил.
Ты сказал про сказку, а я сейчас сразу вспомнил про великого сказочника, не русского, но великого христианина.
Да.
Про Андерсена.
Да.
Я недавно случайно перечитывал его сказки, ну как так, подвернулось, потому что племянники уже подрастают, и читаешь им, да, и вот какой акцент ты поставишь здесь? Это же крайне важно, тем более, что в советское время их как бы сокращали и упрощали для детей вроде бы, и как раз оттуда вырезали христианские смыслы. Вот эта ориентация совершенно... А там же все проникнуто.
А кстати, есть сейчас переиздания аутентичные.
Ну вот я читал аутентичное.
Аутентичное,
есть, не да? для детей, а для взрослых. Он же писал для взрослых, не для детей писал. Это форма была, уже... это романтическая эпоха. Они же навались и все прочее. Вот немцы, они же как жанр литературы, у них был такой сказочный. Но он, у него всюду это проникнуто. Всюду, не то что поучение. Вот эта сказочка маленькая такая, но как дуновение теплого изумительного духовного ветра про балерину и солдатика, про оловянного солдатика, про верного солдатика. Как этот солдатик в конечном счете, ну, я не буду сказать, сейчас я всю пересказываю, ее, кстати, многие помнят, наверное, но чем она заканчивается? Перипетии, он, кстати, видит ее, солдатик, он упал куда-то туда, а он же одноногий, на него не хватило олова, чтобы две ножки ему сделать. Он стоял, стойкий солдатик, на одной ноге стоял, представляешь? И она, он же оловянный, повернуться не может. Из перспективы ее, она тоже на одной ножке, потому что она делала пуфуэте, она вертелась. И ему казалось, что она тоже одноногая. И он ее из-за этого полюбил, понимаешь, что вот они, вот как бы они устроили свою жизнь. А здесь дунул ветер. Случайно, это бывает трагедия. Она улетела в Кавин и вспыхнула, и погибла. И он тоже после таких приключений потрясающих, которые там у Андерса написаны, попадает тоже в Кавин. И там что остается после него? Маленькая капелька олова в виде сердечка.
Интересно.
Ну, как красиво, как интересно. Здорово.
Жертва такая, сердце.
Да. Вот как прочтешь, если с детьми вот это читаешь, и сам становишься ребенком, и открываешь для себя, потому что думаешь, как бы им открыть это богатство. И детям это такая большая польза, и красота большая, просто научение прекрасному языку, прекрасной литературе.
И благородство главное. И,
да.
Благородство.
Стойкий солдатик,
одноножный. Лучшее в людях и в тех, кто рядом с тобой. Ян Богослов, дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатай перед Отцем Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Будем любить Бога, потому что Он прежде возлюбил нас. Будем любить Бога, потому что Он прежде возлюбил нас. Смотри, как наша вера христианская отличается от множества других, что для нас Бог любящий Отец. Он возлюбил нас, прежде чем мы возлюбили Его. И молитва, когда говорит, слушайте, а какую молитву молиться? Он дал лучше наш. Когда вот сейчас в храм приходит, я что-то почему-то начинаю. Акафист там, акафист ему, псалтирь такая, псалтирь такая, всякая. Ну, слушай, что-то мы самую-то главную молитву почему-то не советуем. Отче наш. К отцу обращаться. И опять же, вот эта мысль апостола Иоанна Богослова, что все строится на любви. Без любви все ничто. И поэтому даже в наших человеческих отношениях, кстати, у него есть интересная мысль, не Иоанна Богослова, а апостол Павла, он говорит, будем любить друг друга не словом или языком, но делом истинное. Не словом или языком, но делом истинно.
Так это преподобного Сергия просто сказано.
Ну, конечно.
Потому что он же не был проповедником мощным, который выходил, так сказать, взмахнет дланью и скажет какое-нибудь такое слово, прожигающее душу. Ничего подобного. От него одна фразочка осталась. Одна единственная. А так все это своей жизнью, цельной своей личностью.
В Акафисте есть такое слово: «Служил братья, как купленный раб». Служил братьями немощным, с вечера колол дрова, чтобы они утром могли растопить эту печь, подносил воду, потому что не было никаких тогда ни водопроводов, ничего. Сейчас мы говорим, у нас такая жизнь, слушай, значит, электричество есть, стиральная машина есть, горячая вода есть, значит, этот чайник, двухкиловаттник за 5 минут. Есть, кстати, самовары. Я был в Касимове, там есть кто-то, если будет, это почти Золотое кольцо. Есть музей самовара. Оказывается, самовары, это была роскошь. А в Оптиной пустыне собирались раз в неделю по субботам, ну, какой-то день, помню, к скитоначальнику пить чай, к скитоначальнику, потому что у них самовара не было. Ты можешь себе представить, вот пришел на трапезу, вот там дали горячую эту пищу, потому что утром приготовили, печку затопили, в печи что-то сделали, а потом все, не было ни микроволновок, ни тысяч, ничего, все на дровах. И чай это был роскошь. И вот если бы нас перенести в то время, когда, элементарно, электричества нету, мы просто там, наверное, не знаю, что бы с нами было, и их перенести сюда, сказать, слушайте, вы что-то ноете, вы можете еду разогреть, То есть все все-таки от взгляда на жизнь. Вот в то время жили, этого не было, и считали достаточным, и это, а сейчас не надо ныть никогда, и поэтому это наше христианское кредо, так сказать, потому что есть одна мудрая поговорка: «Живи как Ной, греби не ной», потому что у Исаака Сирина есть такая мысль, он говорит: «Бог прощает и милует всякого человека, но не любит работника». У него даже еще сильнее выражение: ненавидит работника. Но тебе самое ценное, тебе жизнь дана, тебе бытие дано. И ты вдруг, так сказать, ты недоволен. Вот это, конечно, не дай Бог нам это уметь. И как преподобный Сергий, так сказать, благословение за всю жизнь. Довольство и малым, и большим, и в бедности, и в достатке, и в славе, и в бесчестии. Вот так бы иметь это устроение, жить не по горизонтали, а жить по вертикали.
Ну вот ты упомянул, что мы встретились у тебя в храме,
да.
Покрывая Богородицы.
Да, Ясенево.
И в Ясенево. Ну и действительно, чистая правда. Не знаешь, где ты был, на небеси или на земли.
Ну, все-таки да.
Храм красоты неписуемый просто. Душа сразу же аж дышать начинает как-то. Там, кстати, почему-то. А почему у вас там хорошая вентиляция или что? Потому что там действительно дышится очень легко.
Правда?
Абсолютно.
Женя, про это думали. Во-первых, он архитектурно очень высокий и большая кубатура, а еще все-таки надо прислушиваться к специалистам. Там стоят огромные вентиляционные камеры, потому что мы об этом думали, о народе. Но сейчас, когда идет строительство храма, все-таки 21 век, 23 год. Существуют и системы, сплин, вот, и все это. Поэтому тоже на это потратились. Ты мне сказал, что ты это заметил. Для меня это уже как-то естественно, но мы об этом думали, потому что вот все-таки, например, подворье Петра и Павла. Вот сегодня на службе был низкий храм, все-таки, так сказать, это дышать совсем по-другому. Полный храм людей, но сегодня у нас было 200 человек на поздний, 200 человек на ранний. Но это только причастников. Это для маленького низкого храма, конечно, мало. И, ну вот, я об этом, кстати, не задумывался, а сейчас ты мне сказал, разница есть. Разница большая. Ну вот современные технологии, которые в первую очередь, что бы ни делал священник, всегда надо с этой мыслью, так сказать, пользы и комфортность, так сказать, это людей в храме.
Хор? Меня еще хор поразил.
Да?
поразительный хор с потрясающим репертуаром.
Да?
Как он выстроен?
Да?
Ну, там и обиходное пение, конечно, есть, да. Но в целом там какие-то древние богослужебные, там и
чувствую
до Византии.
А ты почувствовал?
Да, чувствую, даже как это не почувствовать, да? Интересно.
Услышал,
тем более, что очень часто это исполняется в таком заунывном старообрядческом духе.
Да.
На одной ноте. Это считается ужасно духовным, эту ноту держать, чтобы никому и не было скучно.
А тут как марш. Тут не уснешь.
Замечательно, разнообразно. И все это некрасивости, не ради красоты, потому что можно там Гречининова было бы исполнить там с романсными какими-то фразами, ритмами, темпами. А здесь, хотя все тоже, но исполнено молитвенного духа. Там, видимо, Регин совершенно замечательный. Кто там, девочка, мальчик?
Нет, хорошая женщина.
Очень.
Кстати, ученица отца Матфея. Но это чувствуется. Но ты сейчас говоришь все о том, чтобы вот что бы мы ни делали, надо делать от души. Не просто какой-то подойти. Ну, хор есть, так сказать. Ну, храм есть, так сказать. А надо сделать еще чуть-чуть. И вентиляция, и репертуар, и исполнение. Мало прочитать ноты. Стихотворение мало прочитать. Выигрывает на конкурсе исполнительском. Будь то фортепиано, скрипка, так сказать, или театральное искусство. Не прочтение басни или стихотворение наизусть. Не это делает победителем. Делает чувство и исполнение. Как ты донес смысл, акценты, как темп, громкость, так сказать, и нюансировка, то есть как ты разукрасил эти ноты, потому что их мало только пропеть. Потому что,
и вообще, слова все те же, ноты все те же.
Совершенно верно. А исполнение совсем... Ну, в смысле, исполнение уже от души и от твоего усердия, и твоего, так сказать, и от твоего таланта, конечно.
Мне кажется, большая ошибка у нас в нашей церкви, очень часто встречающаяся, что люди, которые хотят молиться, они начинают на себя брать вот такие бремена неудобоносимые. То есть по несколько акафистов, и правила. И слово какое вышло, не помолиться, а вычитать правила.
Ну, есть такое.
То есть вычитывают, а смысл где?
Есть такое, да, понятно.
Господь говорит, не многословие будете услышаны, правильно же?
Да, есть такое. Да?
Вот, а о том, как, может быть, действительно, вот «Отче наш», если сказать, ну, с большим смыслом, потому что там тоже в этой молитве, основной молитве, Господней молитве, сказано все просто. Вот первая фраза, вторая, один член, второй. Ну, это же там уйма премудрости. Даже если мы вот так прочтем это, уже полезнее, чем вот вычитывать что-то. Акафисты или там, да, даже правила.
Ну, кстати, ты к этому теме перешел. В одну батюшку спросили: батюшка, а как вот мне помолиться за родных, за близких? Там жена изменила сыну, сын, так сказать, этот... наркотики ударился, там, игромании, так, там, в банке занял кредит, то есть, вот, ну, вообще просто все начало рассыпаться, что делать? Вот один батюшка, так сказать, я эту и мысли сам, так сказать, ее вполне разделяю, он говорит, что помолиться, что почитать, что? То есть, вот, должна быть какая-то, как будто есть какая-то волшебная, так сказать, универсальная молитва, которая что-то там все разрешит. Он говорит: ты знаешь, что, говорит? Молись Богу, как хочешь и как можешь от души. Как хочешь и как можешь от души. Потому что такое молитва? Святитель Филарет, митрополит московский Дроздов, который был основателем, вдохновителем строительства храма Христа Спасителя и мощи, которые там лежат. Он говорит: молитва – это собеседование души с Богом. Молитва – дыхание души. Душа молитвы, внимание. Не будет внимания, не будет у молитвы и души. Поэтому лишь бы она была от души. А какими словами? Да, Господи, вот мы сейчас с тобой разговариваем. Ну, конечно, так сказать, подбираем мысли, это слова. Ну, в общем-то, она беседа течет. Мы, ты же не по бумажке читаешь, я не по бумажке читаю. Мы с тобой разговариваем, беседа как? Мы стараемся, чтобы это было от души, со смыслом, содержанием, а вдруг молитва превращается... Любой молитвослов, это все-таки разогрев. Любой молитвослов – это разогрев, это начало. А конечная же цель – это молитва внешняя, молитва слов. И богослужение, молитва внешняя, она должна перерасти в молитву внутреннюю, твое личное, личное обращение, пристояние. Вот это тогда есть глубина. Потому что кто-то из епископа Игнатия сказал, если нет внутренней молитвы, то нет и никакой. То нет и никакой. И хороший ты задал здесь этот... Задал мысль, кстати, того же самого Антония Суровского. Батюшка, владыка, вы мне такое правило дали. Вот, а какое? Ну, он там перечислил. Я прочитаю три канона, акафист, псалтирь, прочитаю. А потом закрываю и говорю, слава тебе, Господи, правило закончилось. Теперь можно помолиться.
И теперь у нас сказано.
Да, и теперь у нас наконец-то кто-то пробился.
Звоночек мы слушаем, назовите, откуда вы? Ну вот, пожалуйста. А то, что случилось-то? Почему музыка такая? На удержание поставили. А, поставили на удержание. Не надо было это делать.
Ну ничего. Сейчас... Алло.
Да, алло. Алло. Слава Богу. Назовите, откуда вы?
А, здравствуйте. Я из Подмосковья.
А как вас зовут?
Татьяна.
Татьяна, слушаем вас.
Да, вот мне вопрос... Здравствуйте, вот к батюшке вопрос такой. Вот скажите, такой вот вопрос, он бытовой, наверное. Вот суета, вот эта бытовая суета, она вот заедает. Вот, а делать ничего нельзя. То есть там краны не текут, батареи менять, сантехнику менять, все это одновременно, все это мысли занимает, нервы дают. Помочь, в общем, некому.
Танюша.
Попадаешь в уныние.
Танюша.
Я вот священник в храме, который у нас служит, я вот поговорила с ним, пожаловалась, так сказать. Он говорит, а вы поставьте во главу угла духовную жизнь, а остальное как бы потянется.
Танюша,
вы мне однажды дали уже совет много лет назад, да, я за него держалась и вот выкарабкалась. А вот не могли бы сейчас вот подсказать, как вообще?
Давай, Танюша, держаться за духовную жизнь, когда течет, не только за духовную жизнь, когда течет кран.
Можно
когда,
и к соседи залить.
Да, когда этот, плитка там поднялась и потолок течет, это, конечно, все правильно, но очень высоко. Есть такой... Есть такое элементарное, ну, как бы человеческое правило. Среди множества проблем вы выберете то, что вам по силам, и то, что в первую очередь необходимо сделать. Нельзя все сделать все сразу. Нет ни денег, ни средств. Самое главное, например, если, так сказать, в опасности батареи, сделай батарею. Какой потолок, какая плитка, это не важно, ну, пока не важно. Но батарея течет, ты на этом сосредоточишься. И не надо сразу себе проблемы из 10 пунктов. Они есть, но ты сделай акцент на одной, без которой повлечет ну, масса как бы других. Это сначала поправь. Нельзя их решать все сразу. Решай их, так уже постепенно и посредством. И еще. Ваш вопрос мне в храме задают почти каждый день по несколько раз. На это святитель Феофан Затворник Вышинский ответил. Потрясающую мысль. Он говорит, вы жена, мать, хозяйка. В исполнении этих обязанностей ваше спасение. А матери, сердобольно заботящиеся о спасении чад своих, уподобляются мученикам. Потому и я вам говорю, и вы ожидаете венца мученического. Я не знаю, вы семейная, не семейная, мать, жена, но во всяком случае, если есть дом, и если есть больше двух людей, то вы уже в доме как бы хозяйка. Вот. И он говорит, и мало того, что вы по жизни имеете возможность, честно, подражать священникам и даже монахам, имея непрестанную молитву. Я? Простая женщина? Да. Он говорит, а как это возможно? Смотрите. Вы начали варить борщ. Скажите, Господи, благослови. Вы варите борщ, скажите, Господи, помоги. Закончили варить борщ, скажите, Господи, благодарю. Итак, ваше дело, начатое с Богом, продолжающееся с Богом и закончившееся благодарением Богу, уже будет не суетой, а богослужением, приятным Богу. Потому что вы все это делали по любви к своим ближним, с памятью о Боге. И представляете, что он сказал? Три раза обратить ум и душу к Богу. Это не псалтирь, не окажется, а обратить. И поэтому, Танюша, вот эту, в эту суету вы хоть немножечко, но пусть пробивается молитва к Богу. А мало того, что даже еще будет какое-то вразумление, кому позвонить, что, кто, чего, ДСС, так сказать, или друзьям, так сказать, чтобы подсказали. У нас еще один звонок.
Мы слушаем вас, назовитесь, откуда вы?
Алло.
Да-да, назовитесь, алло. Откуда вы?
Из Москвы.
Вас зовут?
Звать меня Лариса.
Да, Лариса, добрый вечер.
С праздником.
Спасибо, Господь. С праздником.
Я хочу сказать, что сегодня еще отец Мелхиседек очень хорошо знает отца Кирилла Павлова, знал. То есть о нем хорошо рассказывал, говорил. А сегодня у него день рождения. Он же ему ученик преподобного Сергия. То есть не ученик, но, как сказать, последователь. Ну, а сегодня день рождения.
Благодарны вам за это, за это наставление, за это воспоминание. Царство Небесное духовнику трех патриархов и нашему восприемнику от пострига и множество монахов, которые по всему белому свету сейчас служат во всех в нашей русской православной церкви за рубежом, Царство Небесное. Ну, наверное, может быть, этот вопрос и напоминание об отце Кирилле, наверное, послужило к тому, чтобы я вспомнил относительно его какую-то историю и случай, рассказываю его. Когда мы стали послушниками в Троице Сергиевой Лавре, это был 86-й год, мы жили в келье втроем, а наши собратья, у нас поступило 13 человек, 13. Благочином, знаешь, кто был? Архимандрит Ануфрий Березовский. Ни о чем тебе не говорит. Предстоятель Украинской православной церкви. В это время, в 86-м году, он был благочинным. Благочинным Троицы Сергиевой Лавры. Ну вот, ну повезло, не повезло, но нас поселили втроем. А их десятером, в одной келье. Десятером. Может, в десятером. Хотя мы в семинарии жили, у нас был класс. 32 человека, и у нас была аудитория, и там были там было вариантов 10 проживаний, то есть в разные формы были проживания. Так вот, мы открываем дверь из аудитории и попадаем в спальню, в которой были те же самые 32 человека. Вот мы жили, вот такой длинный коридор, и вот так вот стоит 32 кровати по одной стороне. Мы жили в стене Троицы Сергиевой Лавры, которая была приспособлена под жилье. Но это, конечно, спартанские условия. Нас поселяют не 30 человек, а втроем поселяют. Но это уже было. Мы живем, но это сейчас у нас мало остается времени. И собрат, который с нами живет, он сейчас живой, здравствующий на фоне. Он почему-то до 11 лампочка горит. 10:30 начинает это чай с травой там это какой пить. Ну, там всякие шумы, там заварки. Свет говорит, ну, уже спать надо ложиться. Почему? В 5 часов, это самый максимум был подъем, потому что богослужение в Лавре, и в Оптиной пустыне, в 5:30 утра начинается. В армии я служил, 82-84 год, в армии подъем в 6 часов утра. Это воины земные, воины небесные еще раньше встают, чем воины земные, воины небесные. 5:30 уже начинается богослужение в Лавре. И мы терпели. И вдруг с братом идем к отцу Кириллу. И говорим, батюшка, ну вот наш собрат, значит, ну как бы спать не дает. И этот, и все. Мы без претензий, батюшка, мы без претензий. Пусть делает, что хочет, потому что мы должны друг друга терпеть. Только разрешите нам, что вот эту келью там 3 на 3 метра, 3 на 3 метра была, перегородить на проволоке ситцевыми занавесочками, ну, чтобы этого света не видели, шума этого. А еще он форточку умудрялся открывать. Мы сначала в футболках, потом в кофточках, потом под двумя одеялами, и мы ничего не говорили. Все это...
А он не чувствовал это?
Не чувствовал. А, нет, стоп. Он к ангельской жизни стремился. Вот тебе пример, о чем я сегодня говорю. Он к ангельской жизни стремился. А мы терпели по святым отцам, но все-таки пришли за советом к отцу Кириллу. И вот я вам скажу, ну, постарайтесь это запомнить, он нам ответил на все времена и для всех нас. Он молчал, мы думали, ну, сейчас скажет, братья, ну, вы ему как-то там, ну, скажите. Ну, просто элементарно. Ну, мы тогда это сделаем с благословения, что мы терпели, насколько могли, но потом с благословения духовника, ну, как-то брату сказали, ну, он, может быть, так сказать, и как-то среагирует, или не среагирует, потом еще что-то посоветуемся. Он нас не поддержал, а сказал потрясающую мысль. Вы знаете, дорогие братья мои, мы пришли в монастырь, перегородки не строить, а перегородки ломать. и мы как побитые псы поползли. Вот, и приобрели еще одно одеяло, приобрели полотенце на глаза, как тогда не было этих тряпочных очков, как сейчас это в самолетах, и начали приспосабливаться. Он делал то же самое. Мы так перестали, ну, я, во всяком случае, перестал роптать, а подумал, у Бога надо просить не облегчения ноши, а крепких плеч. Ты можешь это потерпеть? Да, ты можешь приспособиться, можешь, приспосабливайся. Ты не его изменяй, его измени, а сам изменяйся, потому что бесполезно кого-то, чего-то это менять. Ты меняйся сам. И сразу все ушло на второй план. Вот он, выход из положения. Мы пришли перегородки не строить, а перегородки ломать. Потом мы остались друзьями. Он сейчас на Святой Афонской горе нас вспоминает. А второй...
А сейчас, брат, а ты ему рассказал эту историю?
Вот не помню.
Вот интересно его бы сейчас.
Слушай, вот не помню. Ну, если война закончится, вот, буду в Греции, на Святой Афонской горе, вот возьму и расскажу, что он в этот момент, у него какой взгляд был вот на эту обстановку. А второй собрат до сих пор живет в Лавре. Вот так его за терпение преподобный его сохранил и оставил уже больше 30 лет. С 86-го года в Лавре подвязается.
Вот. У нас передача наша заканчивается, но осталось пару минут, и кто-то счастливый, один у нас звоночек, кратенько спросите отца Мельхиседека, и мы постараемся...
Или Евгения.
Ну нет, и мы постараемся вам ответить. Пожалуйста, ждем вас.
Здравствуйте, благословите, батюшка.
Бог благословит, дорогой.
Подскажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос. Если человек один раз предал, обманул... Потом простил, второй раз предал, обманул, простил. Вот как можно после этого вот в третий раз доверять?
Это за полторы минуты, батюшка, или за минуту? Нужно ответить на этот вопрос.
Слушайте, ну, это очень служба. Я бы, наверное, все-таки не смог. Не смог, потому что, так сказать, уже... Это называется уже любовь на расстоянии. Все?
Нет.
А, нет, любовь на расстоянии, в том смысле, что мы это с уважением по-человечески уже относимся, но дел бы я с этим человеком больше иметь это не стал. Предавший дважды предаст и многожды. Поэтому, так сказать, уже на грабли дважды не наступают. Вот. Но это был звонок, так сказать, уже, что один раз, да, все, мы все всем прощаем один раз. Второй раз, так сказать, это на обстоятельства, но потом уже смотри, так сказать, поэтому не связывайся, это очень сложно, очень тяжело, вот, и поэтому обретший друга, обрел сокровище, поэтому надо молиться о том, чтобы Господь даст силы, но, и, конечно, как Евгений сейчас сказал, этому отцу сказал или нет? Я вроде бы не говорю, ну вот у вас был разговор, может быть, человек даже и не понимает, что он сделал, или наоборот, он скажет, неужели, да, я так, все, есть какие-то понятия искренних раскаяний, поэтому сначала, конечно, разговор, объяснение, в надежде на исправление, но если только самооправдание, то это, конечно, надо ставить точку, а вам желаю всей души, всем нам в этот святой праздничный день любви, милосердия, сострадания, терпения, самое главное, мудрости, чтобы понимать, что такое зло, что такое добро, и идти путем уклонись от зла и сотвори благо. Аминь.
Один батюшка, когда мы рассуждали о счастье, сказал мне, что счастье – это когда встречаются два христианина. И какое же счастье сегодня было беседовать с тобой, дорогой отец Мельхиседек, и нашим слушателям слушать, ну, слава Богу, эти, да, богомудрые, спасибо, ответы на наши непутевые иногда вопросы. Спасибо большое всем слушающим и помогающим нам.
Мир всем нам.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.